эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Патюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Бывшим членам комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы предъявлены обвинения в действиях в ущерб госинтересам Грузии.
Выдвинутые обвинения настолько абсурдны и необоснованы, что мне трудно их комментировать. Я надеюсь, что расследование даст исчерпывающий ответ на все существующие вопросы и что совершенно невиновный человек, искренне любящий свою страну, скоро будет освобожден.
Де-факто президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову сегодня снова не удалось договориться с народными избранниками.
Эта встреча ему нужна была только ради того, чтобы показать, что он встретился с депутатами. Какой он хороший и добрый, и он идет навстречу, он пытается договариваться, а депутаты такие плохие, что они не хотят договариваться.
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия поддержат Минздрав, если он решит ввести новые ограничения в связи с ростом случаев инфицирования коронавирусом.
Динамика заболеваемости в Абхазии с каждым днем растет. За последние два дня она возросла почти втрое по отношению к тому, что наблюдалось три дня назад.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними из пражской студии Амина Умарова.
Сегодня произошли новые столкновения сил Азербайджана и этнических армян в Нагорном Карабахе и вокруг него. Тем временем США, Франция и Россия готовятся к встрече в Женеве, на которой они попытаются предотвратить более широкую войну на Южном Кавказе. Азербайджан сообщил, что ранее в четверг город Гянджи подвергся артобстрелу со стороны армянских сил и что один мирный житель погиб в Геранбойском районе. В сообщении говорится, что другие деревни были обстреляны силами этнических армян. Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по символу города Шуши, собору Святого Христа Всеспасителя, сообщает информационный штаб Карабаха. Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что это проявление вандализма, противоречащее законам человеческим и Божьим. «Восстановим», — отметил он. Министерство обороны Азербайджана заявили, что разрушение церкви в Шуши в период боевых операций не связано с действиями азербайджанской армии. По заявлениям властей, с 27 сентября, когда начались боевые действия из-за Нагорного Карабаха, погибли 30 мирных жителей. Они также сообщили, что 143 мирных жителя получили ранения, но не раскрыли информацию о потерях среди военных. Франция, США и Россия являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которая выступает посредником в Карабахском конфликте. Они надеются убедить воюющие стороны согласиться прекратить огонь после самых кровопролитных боев из-за Нагорного Карабаха более чем за 25 лет. Нагорный Карабах не может быть и никогда не будет в составе Азербайджана, заявил в интервью РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что об этом свидетельствуют ракетные обстрелы столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта и других городов со стороны Азербайджана. Президент Армении Армен Саркисян на встрече с представителями российских СМИ заявил, что целью начатой Азербайджаном войны против Нагорного Карабаха являются этнические чистки. Саркисян отметил, что Азербайджан и Турция давно и серьезно готовились к войне против Карабаха.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Дональд Трамп отказался участвовать в предвыборных онлайн-дебатах со своим соперником-демократом Джо Байденом. В интервью телеканалу Fox Business Трамп отметил.
Нет, я не собираюсь тратить время на виртуальные дебаты. Суть дебатов не в этом. Сидеть за компьютером и вести дебаты смешно. А потом они отключат вас, когда захотят.
Сказал Трамп. Президент также сказал, что, по его мнению, он победил Байдена на первых дебатах и намеревался победить на вторых. Ранее комитет по проведению дебатов сообщил о намерении провести дебаты в виртуальном формате. Зрители и модератор должны были находиться в Майами, а кандидаты в президенты – онлайн. 2 октября стало известно, что у Дональда Трампа и его супруги диагностирован коронавирус. Президента на несколько дней госпитализировали по рекомендации врачей. Он работал удаленно. Сейчас, по словам Трампа, он чувствует себя хорошо. Американские войска должны покинуть Афганистан до конца года. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Трамп сделал заявление через несколько часов после выступления советника президента по национальной безопасности. Он сообщил, что к началу 2021 года, число американских военных в Афганистане сократится с 5 до 2,5 тысяч. Вывод военнослужащих США предусмотрен договором между США, правительством Афганистана и радикальным движением Талибан. Сделка была заключена в феврале. Она предусматривает полный вывод американского воинского контингента до мая 2021 года. В обмен на это талибы обязались вести борьбу с исламистами и вести переговоры с правительством Афганистана. Совет безопасности Кыргызстана принял решение закрыть границы. Об этом Интерфаксу сообщил заместитель секретаря Совбеза Амурбек Суваналиев. В государственной пограничной службе сообщили, что получили распоряжение не выпускать из страны высокопоставленных должностных лиц. По словам Суваналиева, местонахождение президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Баронова неизвестно. Первые лица страны, как сказал он, не появлялись на публике с начала протестных акций. В интернете было опубликовано несколько обращений президента, но где они записаны, неизвестно.
Новости читала Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Бочаришвили. Переходим к темам дня. Бывшему сопредседателю грузино-азербайджанской комиссии по делимитации и демаркации границы Ивери Мелашвили и экс-члену комиссии Наталье Ильичевой предъявлены официальные обвинения в действиях, направленных против интересов государства. Расследование ведется по статье «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии». Подробности выяснял Владимир Унанянц.
По версии следствия, обвиняемые Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева в процессе обсуждения делимитации государственной границы руководствовались картами, изданными в 1970-80-х годах в СССР, что существенно противоречит историческим границам Грузии, в том числе в отношении монастырского комплекса Давид-Гареджи. Задержанные своей вины не признают.
Обвинения очень общие, перепутаны разные понятия. Обвинение возлагает на гражданина Ивери ответственность, как если бы он был обязан установить историческую границу с Азербайджаном, что абсурдно само по себе. Он был лишь специалистом в этом вопросе. В конечном итоге именно совместная комиссия должна была решить, на какой документ опираться, а не господин Ивери. Мой подзащитный ничего не собирается просить у суда. Он считает, что это его борьба, и он будет бороться до конца. Уступок не будет, потому что он невиновен. Учитывая, когда было выдвинуто обвинение, господин Ивери явно чувствует, что это политический процесс, где приносят в жертву честных людей.
Заявил адвокат Мелашвили Эдуард Марикашвили. Мелашвили и Ильичева были задержаны 7 октября. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу. Грузинская оппозиция утверждает, что решение возбудить уголовное дело в отношении членов комиссии, которая работала в период правления Единого национального движения, попытка властей в преддверии выборов дискредитировать главную оппозиционную партию. Не остался в стороне ее бессменный лидер, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Я приветствую Ивери Мелашвили, который является настоящим героем. Я не был знаком с этим человеком, но исходя из того, что я увидел по телевизору, он правда герой. На таких правильных и уважаемых людях и стоит Грузия. Это совесть Грузии. Правда всегда найдет свой путь, и люди примут верное решение. Все прекрасно знают, и подобные уловки никого не обманут. Грузия обязательно победит.
При этом противники власти отмечают, что руководствуясь своими узкопартийными интересами, грузинская мечта, особенно на фоне серьезной эскалации в конфликтах в Нагорном Карабахе, ставит под угрозу интересы страны в долгосрочной перспективе, так как Баку может расценить недоверие действиям межгосударственной комиссии со стороны официального Тбилиси как территориальные претензии. Примечательно, что в грузинском дипломатическом корпусе, частью которого являлись в свое время члены межгосударственной комиссии, подобную охоту на ведьм оценили не все. В частности, посол Грузии в Дании Гиги Гигиадзе на своей страничке в социальной сети Facebook выразил поддержку Ивери Мелашвили.
Я полностью поддерживаю Ивери Мелашвили.
Саакашвили, которого знаю лично с 1997 года и считаю его выдающимся патриотом своей страны, Грузии, профессиональным и незаменимым экспертом в процессе делимитации и демаркации нашей государственной границы. Выдвинутые обвинения настолько абсурдны и необоснованы, что мне трудно их комментировать. Я надеюсь, что расследование даст исчерпывающий ответ на все существующие вопросы и что совершенно невиновный человек, искренне любящий свою страну, скоро будет освобожден.
За это открытое письмо Гигиадзе был тут же раскритикован начальством. Глава МИД Давид Дзелкалиани пообещал разобраться с этим делом внутри министерства.
Я был удивлен. Хотя бы из чувства коллегиальности посол, когда он делает какое-либо заявление, особенно по столь деликатной теме, должен позвонить, спросить, какая у нас ситуация, с чем мы имеем дело. Для меня это заявление стало неожиданностью. Такого звонка не поступало. Если не ошибаюсь, он опубликовал это в виде поста в Facebook. И это было своего рода эмоциональное отношение к своему коллеге. Я, к сожалению, не общался с ним, но мы предоставим всю информацию, которая станет известной во время расследования.
В руководстве грузинской мечты высказались куда более жестко, назвав демарш посла грубейшим нарушением дипломатического этикета. Со своей стороны премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал не политизировать расследование в отношении бывших членов комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы. Гахария уверяет, что этот вопрос является внутренним делом Тбилиси и не нанесет ущерба отношениям с Баку.
Как видите, не прекращаются попытки политизировать этот вопрос, что абсолютно недопустимо. Все мы должны помнить, что сначала должно быть завершено расследование, и только потом мы сможем делать окончательные выводы. Вопрос настолько важен, что любая политизация и политические спекуляции по этим вопросам просто губительны для страны.
Гахария подчеркнул, что Грузия считает Азербайджан своим стратегическим партнером и так и продолжится в любом случае. Тем не менее, по информации грузинских СМИ, за внезапной активизацией грузинской прокуратуры могут стоять интересы Москвы. В частности, оппозиционный телеканал «Формула» со ссылкой на конфиденциальный источник сообщил, что карты, переданные Министерством обороны Грузии прокуратуре и ставшие основанием для возбуждения уголовного дела, были получены из России. По данным этого источника, документы были предоставлены оборонному ведомству близким грузинской мечте бизнесменам Давидом Хидашели. Тот же, в свою очередь, смог заполучить их при содействии действовавшего под прикрытием офицера внешней разведки России Олега Мубаракшина. Оба много лет работали на руководящих постах в российской госкорпорации «Система» и до сих пор поддерживают связь. Таким образом, делает вывод телеканал, вышеупомянутые связи вызывают серьезную озабоченность по факту сотрудничества министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили со службой внешней разведки России. Хидашели подтвердил, что передал грузинской стороне оригиналы карт, на основании которых началось расследование по делу о монастырском комплексе Давид Гарейджи. Других комментариев бизнесмен не сделал. В прокуратуре утверждают, что при обсуждении вопроса делимитации границы задержанные Милашвили и Ильичева передали часть территории Грузии чужому государству. Как утверждается в материалах обвинения, в процессе работы Милашвили и Ильичева не использовали правильные карты. К делу, вызвавшему широкий общественный резонанс, подключается аппарат народного защитника. По словам Нино Ломджария, она изучит вопрос задержания бывших членов комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы на предмет правомерности вменяемых им вину деяний. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Между тем, в Грузии с тревогой продолжают следить за военным конфликтом в Нагорном Карабахе. Новые опасения вызвали беспилотники, разбившиеся накануне в двух кахетинских селах. Реакции, версии и мнения профессионалов суммирует Мзия Парисишвили.
Грузинские соцсети опередили МВД со своим расследованием. За сутки, прошедшие после сообщения ведомства о падении двух беспилотников в кахетинских селах Удабно и Санавардо, некоторые пользователи, изучив выложенные в соцсетях фотографиями, успели установить, что дроны израильского производства, а значит, принадлежат Азербайджану. Другие не исключили, что они армянские. Среди прочих версий были и такие: дроны азербайджанские, их перехватила армянская сторона, но потом не справилась с управлением, и они оказались на территории Грузии. Возможно, беспилотники сами вышли из строя. А может, вообще они изначально были запущены из российской военной базы армянского Гюмри, чтобы Грузию тоже втянуть в конфликт. По этим фотографиям, которые есть в соцсетях, очень трудно определить происхождение этих беспилотников. Азербайджанские они или армянские, говорит Тэмур Чачанидзе, редактор военно-аналитического журнала «Арсенали». Для точного ответа нужно время и комплексные расследования, потому военный обозреватель советует всем дождаться заключения МВД. Сегодня его не было, а без официальных версий Тэмур Чачанидзе с убедительностью может сказать лишь одно.
На войне случаются такие вещи, когда выпущенные воюющими сторонами снаряды, ракеты падают в совсем других местах и порой могут повлечь за собой смерть невинных мирных людей. Это одна из побочных сторон войны, которую никак нельзя избежать. Тем более, что война идет по соседству Грузии. Такая опасность была, есть и будет, пока не завершатся боевые действия.
Тэмур Чачанидзе рассказывает, как должны себя вести в таких случаях грузинские власти.
К счастью, никто не пострадал, нет и материального ущерба. Повезло. Наши власти, думаю, должны связаться с обоими сторонами, и с Арменией, и с Азербайджаном. Предупредить, что для нас главная безопасность наших граждан, их защита от таких случаев. Поэтому обе стороны должны быть более внимательны, проявлять большую ответственность, чтобы не допустить повторения таких случаев.
Военный обозреватель не исключил, что, возможно, после расследования одна из сторон принесет извинения или же пообещает, что в будущем такого не произойдет, как это сделал президент Азербайджана Илхам Алиев почти в аналогичном случае с Ираном. Грузинская сторона уже связалась с представителями соответствующих ведомств Армении и Азербайджана, убежден бригадный генерал, бывший глава штаба Главного управления воздушных сил Минобороны Грузии Амиран Салуквадзе. Он считает непрофессиональными вопросы, почему ПВО страны не смогла вовремя обнаружить и обезвредить беспилотники. От этого не застрахованы такие военные державы, как США и Россия, отмечает Салуквадзе, анализируя воинственные заявления Еревана, Баку и Анкары, открыто поддерживающего Азербайджан. Военный аналитик не исключает, что широкомасштабные военные действия продлятся еще не один день.
Мы можем увидеть войну ресурсов, пока международное давление не даст своего результата по прекращению огня. Это тяжелее будет для Армении, исходя из ее человеческих и военных ресурсов. Но такая война, с учетом пандемии, бесследно не пройдет и для Азербайджана. Но мы также видим, что из Карабаха идет эвакуация женщин и детей. Возможно, после этого Армения станет более активно наступать и, возможно, полностью изменится картина.
Амиран Салуквадзе предлагает также дождаться результатов запланированного на завтра, 9 октября, визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Ереване. Неизвестно, направится ли глава российского правительства после Еревана в Баку. Некоторые грузинские наблюдатели не исключают, что активная фаза столкновений продлится до ноября. Зима в Нагорном Карабахе наступает рано, и это осложнит дальнейшие военные действия, которые повлекли уже сотни жертв и разрушения. Зия Парис, Ишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов впервые после начала противостояния с большинством депутатов пришел в парламент. Народные избранники бойкотируют работу законодательного органа, требуя отставки генпрокурора и справедливого расследования дела Инала Джабиева. Из-за этого не может состояться голосование по кандидатуре нового премьера. Впрочем, договориться сегодня сторонам не удалось. Ирина Кирхсаева передает из Тхинвали.
Ранее государственные СМИ сообщили о том, что президент Анатолий Бибилов направил председателю парламента Алану Татаеву письма о проведении согласительных процедур в целях преодоления возникших разногласий между органами государственной власти. Ссылаясь на Конституцию, глава государства заявил о том, что парламент рассматривает представленную президентом республики кандидатуру на должность председателя правительства в течение недели со дня внесения представления. Кандидатура Бикоева Геннадия, бывшего министра экономики, была представлена им 16 сентября этого года, но депутаты бойкотируют заседание и требуют увольнения генпрокурора и объективного расследования дела Инала Джабиева. Встреча с депутатами проходила за закрытыми дверями, продолжалась почти полтора часа. Лидера партии НХАС Алана Гаглоева попросили выйти из зала заседаний, так как он не имеет мандат депутата. Некоторые парламентарии записывали все происходящее и даже успели выложить часть кадров в социальные сети. По словам депутата от партии НХАС Давида Санакоева, встречу с депутатами президент начал с обвинений в их адрес.
Президент пришел в парламент и начал свою речь с того, как плохо, когда мы срываем работу парламента, что мы не назначаем нового председателя правительства, что из-за нас люди не получают зарплату, что расследование само по себе будет идти. То есть оно завершится. Он не употреблял слов объективное, справедливое. Он просто сказал, что расследование завершится. Это ваше мнение, то, что оно не, прокурор не завершит это расследование, а мое мнение, что он завершит.
После длинного монолога первого лица государства депутат Заза Дряев спросил, готов ли Анатолий Бибилов уволить генпрокурора, как того требует общественность, но внятного ответа не получил.
Анатолий Ильич, вот вы говорите, что зарплата некоторых сотрудников зависит от парламента, то есть от нас. А почему тогда мы не можем, не зависит от того, чтобы мы не можем уволить одного человека, то есть генерального прокурора? Почему мы не можем этого сделать?
Зарплаты я объясняю. Я уже сказал.
Одно зависит от нас, а второе от нас не зависит, да?
Я еще раз подчеркиваю, отвечая на ваш вопрос, что мы, уважаемые депутаты, друг от друга, народные избранники, президенты, депутаты, не имеем права требовать друг от друга что-то. А зарплата людей не должна зависеть от того, какое отношение правительство, депутаты, президент имеют к какому-то конкретному человеку. От этого не должно зависеть. И это неправильно, если это зависит. Потому что говорить о том, что если мы не снимем прокурора, мы не примем бюджет, и люди не получат зарплату, это категорически неправильно. Так, ни в какие рамки не платят.
Еще один вопрос. Вы будете его снимать или не будете снимать? Прямой вопрос.
Как бы там ни было, я считаю, что мы должны дождаться конца расследования. Если, по вашему мнению, уважаемые депутаты, и по моему мнению, мы будем считать, что следствие прошло неправильно, что были наказаны невиновные, или виновные не были наказаны без разницы, тогда, конечно, мы будем принимать не просто меры, а радикальные меры.
Депутат Давид Санаков считает, что сегодня президент вновь продемонстрировал неуважение к позиции большинства депутатов и требованиям общества.
Здесь мы понимаем, что, естественно, он не хочет снимать генпрокурора. То есть ему все равно. Обратился к нему парламент, большая часть парламента, 25 человек проголосовало за. Это конституционное большинство, это часть Единой Осетии в том числе. Ему мнение народа, которое на митингах, на сходах говорило о том, что необходимо уволить генпрокурора, чтобы расследовать. Не пошло справедливо и объективно. И ему все это без разницы. Он это все не слышит.
Для чего эта встреча ему нужна была?
Исходя из того, что я слышал и увидел, я понимаю, что эта встреча ему нужна была только ради того, чтобы показать, что он встретился с депутатами. Какой он хороший и добрый, и он идет навстречу, он пытается договариваться, а депутаты такие плохие, что они не хотят договариваться. И они делают все назло ему. Это он хочет показать и нашим российским партнерам, он это хочет показать населению. Но в эти вещи никто уже, я думаю, что не верит. Потому что он множество раз уже обманывал.
По словам политика, депутатов интересовало, почему спустя 3 дня после так называемого покушения на министра Нанева быстро определили круг подозреваемых, а спустя 40 дней после убийства Инала Джабиева следствие пока так и не продвинулось в расследовании громкого дела.
Самое страшное, что сейчас вот этих следователей, всех, кто занимается этим делом, они их подставляют. Молодых людей, которые фактически начинают жизнь вот в этой профессии. Они их учат тому, как неправильно работать. Они на нас хотят натравить, натравливают на нас людей. То есть представители этого архива, архивного управления, где они сделали реорганизацию, управление лесного хозяйства, которое тоже было реорганизовано. Но дело все в том, что они не получают зарплату ни сейчас, ни в сентябре, а ни в августе ее не получили. Это не из-за парламента. Они просто пытаются людей вводить в заблуждение и дурить их. Они хотят, чтобы люди обозлились на нас. А на самом деле они виновны в том, что не вовремя делают и неправильно проводят процессы реорганизации и всего остального. И еще один такой момент, что год заканчивается, и он у нас заканчивается не очень хорошо. Начиная с общественной обстановки, криминогенной обстановки, и каким будет дальше, и как будет развиваться государственный весь аппарат, будут сокращения или нет, будет сокращение весь программы или нет.
Все это очень удручающе действует на людей. И при том они еще не все знают.
Противостояние президента с конституционным большинством депутатов продолжается уже больше месяца. Началось оно после убийства Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. Главное требование парламентариев и граждан, участвующих в акциях протеста, увольнение генерального прокурора Урзмага Джагаева и объективное расследование дела Джабиева. Народные избранники говорят, что не намерены отступать от своих требований. Дозвониться до лидеров двух парламентских партий «Единство народа» и «Народная партия» «Эхо Кавказа» не удалось. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Схинвал.
К новостям из Сухуми. Сегодня в Абхазии выявлены 95 больных COVID-19. Вчера и позавчера их было зафиксировано более 100 человек в день. В этих условиях Гагский район объявил о введении отдельных ограничительных мер. А депутаты парламента самопровозглашенной республики заявили, что поддержат Минздрав, если он предложит ввести новые ограничения по всей Абхазии. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Исполняющий обязанности главы Гагрского района Юрий Хагуш в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Гагрском районе подписал распоряжение об установлении отдельных мер по защите здоровья населения района от коронавирусной инфекции. Дополнительно к уже установленным мерам в районе будут дезинфицировать места массового посещения граждан. Для работников всех государственных учреждений и предприятий рабочий день будет сокращен до 2 часов. С сохранением заработной платы до улучшения эпидемиологической ситуации. Все преподаватели в возрасте старше 65 лет останутся дома, и зарплата им будет сохранена. А деятельность образовательных кружков и танцевальных секций 7 октября до улучшения эпидемиологической ситуации приостановлена. Тем временем депутаты парламента встретились с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и главным санитарным врачом Людмилой Скорик. Глава Минздрава проинформировал о планах по организации дополнительных койко-мест, сообщил о проблеме обеспечения кислородом палат в Гудаутском ковидном госпитале и отметил, что спрос на ПЦР-тестирование превышает возможности лаборатории, которые ограничены 250 анализами в сутки. В свою очередь, главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик рассказала о работе лаборатории, осуществляющей диагностику, и сообщила, что остро стоит вопрос ее бесперебойного электроснабжения. Главными причинами резкого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией медики считают несоблюдение рекомендаций по проведению разного рода массовых мероприятий, в том числе свадеб и похорон, невыполнение санитарных требований на предприятиях торговли и отсутствие контроля. Депутаты заявили, что готовы поддержать Минздрав, если будет принято решение о возвращении к режиму ограничений, который действовал в апреле этого года. На тему COVID-19 высказались и члены Сухумского городского собрания. Они призвали горожан не игнорировать санитарные нормы и соблюдать все предписания, чтобы избежать заражения. Динамика заболеваемости в Абхазии с каждым днем растет. За последние 2 дня она возросла почти втрое по отношению к тому, что наблюдалось 3 дня назад. Так, 4 октября ковид-положительных было выявлено 57 человек, 5 октября – 46, а 6 и 7 октября уже 103 и 108 человек соответственно. Сегодня добавилось еще 95. Общее число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Абхазии составляет 2071 человек, 19 погибших. Если посчитать проценты заболеваемости от численности населения Абхазии, это составит 0,82%. Для сравнения, соответствующий показатель в США составляет 2,3%, в Испании 1,8%, в России 0,88%. Но все эти страны пережили первую волну коронавируса, тогда как в Абхазию коронавирус по-настоящему пришел в конце лета. Кроме того, статистика, вероятно, отстает от реальной ситуации, потому что количество тестирований в Абхазии ограничено возможностями лаборатории санитарно-эпидемиологической службы, которая не может протестировать всех нуждающихся. Тестирование проводят в первую очередь тем, кому необходимо решить вопрос госпитализации в Гудаутскую больницу и другие медицинские учреждения. Все остальные или ожидают до 10 дней ответ или вообще не могут сдать пробы на COVID-19. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Тхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Вопрос, связанный с монастырским комплексом Давид Гареджи, настолько важен, что любые политические спекуляции по этому поводу вредят стране, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахари на заседании правительства. Не прекращаются попытки политизировать вопрос, что абсолютно недопустимо. Мы все должны помнить, что расследование должно завершиться, и после этого мы должны сделать окончательные выводы. Вопрос настолько важен, что любая политизация и политические спекуляции по этому поводу просто вредят стране. Поэтому это абсолютно неприятно. Приемлемо и недопустимо, отметил он. Гахария сказал, что Азербайджан есть и будет стратегическим партнером Грузии, сообщает Первый канал Грузии. Силам обороны Грузии передано до 40 единиц бронемашин «Дидгори», в том числе «Дидгори Медивак» и различные типы многофункциональной бронетехники производства военно-научного технического центра «Дельта». По информации Минобороны Грузии, это первый случай, когда силы обороны были оснащены бронемашинами местного производства. Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в совместном центре учений и оценок НАТО-Грузия принял участие в церемонии передачи бронемашин «Дидгори» подразделениям, пишет «Грузия онлайн». По словам Гарибашвили, максимальная поддержка развития военной промышленности Грузии и оснащение сил обороны отечественной военной техникой является одним из важных приоритетов Минобороны. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 66. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки скончались еще 4 пациента. Данные обновлены на правительственном портале stopcov.ge. В Грузии зафиксировано 472 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтвержденных случаев достигло 10 225. Третий день подряд число новых заболевших коронавирусом снижается. За минувшие сутки в Южной Осетии выявлено 12 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сообщила агентство УРЕС главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочеева. За сутки проведено 34 исследования. 12 показали положительный результат. Это 10 граждан нашей республики и двое российских военнослужащих, заявила Кочеева. Всего, по ее словам, за весь период пандемии зарегистрировано 123 случая заболевания коронавирусом. С дня снятия ограничений на де-факто границей с Российской Федерацией 33. По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазии от коронавируса, накануне 7 октября в Гудаутском госпитале скончалась пациентка 1947 года рождения, поступившая на лечение 1 октября с признаками двусторонней полисегментарной пневмонии. У нее были тяжелые сопутствующие соматические заболевания. Из-за ухудшения состояния пациентки она была переведена в реанимационное отделение, подключена к аппарату ИВЛ. Несмотря на проводимую терапию, 7 октября женщина скончалась. Также 7 октября в ковидном госпитале скончалась еще одна пациентка 67 лет. В тот же день в Гудаутском госпитале умер еще один пациент 38 года рождения. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции были протестированы 288 человек. У 95 из них подтвердился диагноз COVID-19.
С региональными новостями была Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Грузии продолжают протестовать представители малого бизнеса, пострадавшие от ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Они требуют от властей помощи в погашении банковских кредитов. Ответы правительства вместе с ними выслушал Ираклий Урагвелидзе.
Сидячая забастовка представителей туристического сектора продолжается перед зданием парламента в Тбилиси. Митингующие требуют встречи с премьер-министром Георгием Гахария. Аналогичные акции прошли в Батуми, высокогорной Сванете, в Кутаиси. Требования к властям – отсрочка выплаты процентов по банковским кредитам, взятых для обустройства гостиниц и другой инфраструктуры накануне туристического сезона. Кета Кутателадзе, работающая в туристической отрасли, вспоминает, что на первом этапе пандемии банки отсрочили выплаты по кредитам на 3 месяца, с марта по июль, однако продолжали начислять проценты. Поверив обещаниям власти открыть границы с 1 июля, турбизнес начал активно готовиться к сезону. Однако власти не сдержали обещания, закрыв страну еще на полгода.
После этого прошло еще 3 месяца. Нам опять отложили выплаты по процентам, но начислять их продолжили. И вот, страна закрыта, и нам нечем выплачивать проценты. Не то, что основную сумму, и банки грозят нам выселением. Мы не требуем ничего из ряда вон выходящего. Помогите нам с банковскими процентами, чтобы мы встали на ноги. Иначе мы обречены на голод без крыши над головой. И что мы услышали в ответ? Ровным счетом ничего.
Ответ прозвучал из канцелярии правительства. По словам главы Минэкономики Натхи Турнава, власти готовы к переговорам, но разговор должен быть предметным, а не политизированным. Если митинг проводится ради митинга, это другое дело, отрезала чиновник. Сами банки готовы снова отсрочить выплаты по процентам представителям семейных отелей, если они обратятся с просьбой о реструктуризации задолженности. Однако, как заявила министр, финансовой амнистии не будет.
Мы с коллегами встретились с представителями банковского топ-менеджмента. Мы говорили о возможности реструктуризации кредитов туристическому сектору. Рада отметить, что банки выразили готовность к диалогу, но, конечно, с обсуждением каждого конкретного случая. В целом, банки готовы обсудить реструктуризацию долгов.
Согласно статистике главного банка страны, весенними отсрочками по кредитам воспользовались около 70% физических лиц. Во второй трехмесячной волне отсрочки использовались гораздо реже. Около трети заемщиков воспользовались этим предложением. По мнению вице-президента Нацбанка Грузии Папуны Лежавы, сегодня в стране нет необходимости массовой отсрочки кредитов. Исходя из этого, подход банка будет сугубо индивидуальным. Банкам, безусловно, достаточно капитала и ликвидности для индивидуальной работы со своими заемщиками и при необходимости продления сроков погашения кредита. Однако необходимость в таких массовых задержках, надеюсь, не возникнет. Впрочем, финансист тут же оговорился, что многое будет зависеть от хода пандемии. У Нацбанка есть 3 кризисных сценария. По базовому ВВП Грузии снизится на 5% в текущем году и будет достигнут 5% рост в следующем. Во втором, относительно более жестком сценарии, в этом году спад составит до 7%, а в 2021 году восстановление произойдет на уровне 2,5%. В третьем, наиболее негативном сценарии, ожидается сжатие экономики на 9% в этом году и восстановление на 1,5% в следующем. Обещания властей мало повлияли на представителей туристического сектора. Акция перед зданием правительства продолжается. Сегодня организаторы митинга проведут консультации с Ассоциацией молодых юристов Грузии для подготовки иска против правительства, так как, по мнению протестующих, люди остались без работы именно из-за безответственных решений властей. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Как в самопровозглашенной республике Южная Осетия пытаются уберечь себя от инфицирования коронавируса? Об этом жителей Цхинвали спрашивала Зарина Санакоева. Рубрика «Голоса».
Какие меры вы предпринимаете, чтобы не заразиться коронавирусом и защититься? Если принимаете их?
Конечно. Да не особо, если честно. Ну, как и все антисептики, перчатки, маски. Ну, не часто. Да, вот особо по общественным местам не ходим. Там, где много скоплений людей. Ну и все, наверное. Знаю, я, допустим, вот с весны особо не расслабилась. То есть так же все применяю. Но не часто, если честно, не часто.
Глупо говорить, что вот я не верю в вирус и что ничего там, нечего бояться. Нет, конечно, надо бояться, надо предпринимать меры. Конечно, мыть руки мы и так моем, мыли и будем мыть. Но дополнительно, конечно, нужно остерегаться, там, не трогать лишний раз ручки дверей в этих помещениях общественных. Конечно, стараться избегать людей. Глупо не думать об этом, потому что береженного бережет сам Бог. Сейчас я понимаю, что не так черт страшен, как малюют, но все-таки нужно беречься.
Какие меры предосторожности принимаете, чтобы обезопасить себя от коронавируса?
Специально никаких. Продолжаю жить, как жила. Утром рано я хожу в дубовую рощу, гуляю час-полторы, приезжаю, пью кофе, а целый день чай из мяты. Я очень люблю чай из мяты. А вечером ем чеснок. Но тоже очень люблю, не потому что ковид, а просто так. То есть, по большому счету, я не поменяла образ жизни. Обычный здоровый образ жизни веду, как до этого, так и сейчас. А я не считаю, что это что-то сверхъестественное. Уверена, не надо переживать, не надо расстраиваться, не надо настраивать себя на плохое. Надо вести обычный образ жизни, не думая ни о ковид, ни о гриппе, ни о других болезнях.
Мне очень жаль заболевших товарищей. Пусть они выздоравливают, лечатся. Но ничем я не помогаю нашим санитарным службам. Очень я наплевательски отношусь к ковиду. Я все понимаю, он существует. Но как-то уж очень утомляют меня разговоры об этом и все. Я очень виновата перед санитарными службами. Я ничего не делаю. Я как-то даже его и не опасаюсь. Абсолютно никак не берегусь. Пока у нас же так, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ну и я такая же, как и все.
Вы какие-то дополнительные меры предпринимаете, чтобы
конечно,
не заразиться коронавирусом?
Понимаю. В общественные места вообще не вхожу. А если вхожу, то только с маской. И на работе у меня постоянно спирт, антисептики. А что еще? Конечно, опасаюсь, боюсь, но другого выхода нет.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Хинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, ма писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
К другим темам дня. Депутаты грузинского парламента в 2019 году израсходовали на 14% меньше топлива во время поездок, чем в 2018. Соответствующее исследование публикует Институт развития свободы информации. Впрочем, специалисты утверждают, что этот показатель должен быть намного выше. Серго Брегвадзе узнавал, кто из депутатов израсходовал в прошлом году больше топлива.
Представитель парламентского большинства Илья Накашидзе занимает лидирующую позицию в списке депутатов, израсходовавших во время своих поездок в 2019-м самое большое количество топлива. Государственный бюджет оплатил ему 7791 литр горючего, сказано в исследовании Института развития свободы информации IDFI. На малую толику отстали от своего однопартийца Ираклий Ковзанадзе, Акаки Зоидзе и Мамука Мдинарадзе, израсходовавшие более 7000 литров топлива за прошедший год. В целом, все народные избранники сожгли во время поездок более 258 тысяч литров в 2019-м, что на 14% меньше, чем в 2018-м, сказано в исследовании. Его авторам в парламенте пояснили, что произошло это из-за обновления части устаревшего автопарка. Однако, учитывая этот фактор, траты на топливо должны были сократиться намного больше, считают в НПО, и вот почему.
27 декабря 2018 года в здании парламента Кутаиси прошла последняя сессия. Из 2019-го высший законодательный орган возобновил работу в Тбилиси. Одна из причин переезда в Тбилиси была отдаленность Кутаиси от столицы. Ожидалось, что траты на топливо значительно сократятся, однако по сравнению с 2018-м, в 2019-м они сократились приблизительно на 100 тысяч лари и составили более 867 тысяч лари. В 2018-м было потрачено 969 тысяч лари.
Некоторые депутаты отказываются верить цифрам в исследовании IDFI, к примеру, Акакий Зоидзе, занимающий третье место в списке парламентариев, израсходовавших самое большое количество топлива, в интервью телеканалу «Мтовари» сказал:
«Что-то вы путаете или ошибаются те, кто опубликовал это исследование. Как я мог столько потратить? Не могу сказать, исключено. Вообще был водитель, ему выдавали, я никогда не подсчитывал, сколько я топлива трачу. Я, правда, столько не ездил. IDFI может ошибаться, и я думаю, что они допустили ошибку, за которую, я надеюсь, они извинятся».
У главы транспортной ассоциации «Хаб Джорджи» Васо Урушадзе эти цифры не вызывают удивления. «Зачастую служебные автомобили используются не по назначению», утверждает он.
Естественно, 14-процентное снижение затрат на топливо – это незначительная экономия. Проблему не решить сменой локации парламента, необходимо менять политику. В большинстве случаев автомобили, принадлежащие государственным структурам, в том числе и парламенту, используют представители правящей партии для ведения своей партийной деятельности, в частности, для организации разных мероприятий, в которых участвуют сторонники партии. Соответственно, эти расходы можно назвать неоправданными.
Между тем, в исследовании НПО попала и часть отчета за 2020 год. Конкретно были подсчитаны соответствующие затраты за апрель и май текущего года. В эти месяцы в Грузии было ограничено передвижение, междугороднее автомобильное сообщение, действовал запрет на передвижение после 9 вечера. Но депутатам, большинство из которых неустанно говорили о необходимости оставаться в самоизоляции, не только не удалось сократить затраты на топливо, но в некоторых случаях даже увеличить их. Например, лидеру Альянса патриотов Ирме Янашвили удалось израсходовать 877 литров за указанные 2 месяца, что на 136 литров больше, чем за тот же период прошлого года. Оппозиционный депутат Георгий Церетели и представитель большинства Дмитрий Хундадзе Ирати Иона Тамишвили потратили еще больше бензина в эти дни – около 1000 литров. Последний в интервью грузинским СМИ заявил:
«В этот период было очень важно, чтобы мы продолжали работать с нашими целевыми группами, в том числе и мажоритарным депутатам работать в их мажоритарных округах. Многие люди нуждались в ежедневной коммуникации с нами. Было очень много случаев, когда я отвозил и привозил разных людей с ограниченными возможностями в этот период. Но говорить об этом, думаю, с моей стороны будет не очень прилично».
Как пишет IDFI, в период чрезвычайного положения некоторым депутатам в самом деле приходилось тогда перемещаться намного чаще, чем в другие дни, исходя из специфики их работы. Например, Дмитрий Хундадзе занимался проверкой готовности госпитального сектора к вызовам пандемии. Однако это единственный человек, который пояснил специалистам НПО, почему в эти месяцы затраты топлива возросли. Многие из них даже не посчитали нужным объяснить, почему расход горючего фиксировался даже в те дни, когда они находились в командировках за рубежом. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Сухуми в эти дни вот уже в 6-й раз проходит ежегодный международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Вчера вечером он открылся показом кинофильма «Детство Чика» по рассказам писателя. На показе и обсуждении фильма побывал Виталий Шария.
Вчера, 7 октября, в 7 вечера, на сцене Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера открылся 6-й международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Сперва был показан короткий документальный фильм, рассказывающий о 5 предыдущих фестивалях, после чего поднявшийся на сцену директор Русдрама Ираклий Хиндба рассказал о предстоящей демонстрации художественного фильма о осетинского режиссера Аслана Галазова «Детство Чика», созданного по рассказам знаменитого писателя.
Сегодня это предпремьерный показ, потому что премьера этого фильма состоится через некоторое время официально. Вы первые зрители этого произведения искусства. И я хотел бы подчеркнуть, что фильм «Детство Чика» поддержан, его производство поддержано Министерством культуры Российской Федерации. Как сказала Наталья Иванова, «Фазиль Искандер» – это антидепрессант. Антидепрессант, который можно прописывать любому человеку без каких-либо побочных эффектов. Поэтому, пожалуйста, читайте книги, читайте книги.
И вот начался показ фильма, о съемках которого в Абхазии «Эхо Кавказа» рассказывало в июле прошлого года, когда они заканчивались. В фильме играют в основном актеры Сухумского русского театра драмы, Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба и Государственного музыкального театра. молодежного театра. Когда в начальных титрах фильма «Детство Чика» появились имена и фамилии актеров без указания сыгранной ими роли, многие в зале обратили внимание на то, что среди них фигурировал Баталко Бахия, известный в Абхазии человек, но никак не профессиональный актер, и сразу задумались, кого же он в фильме сыграл. И потом, когда он появился в роли учителя Акакия Македоновича, автора «бессмертных» в кавычках самодеятельных стихов «Как писать частицу не в нашей солнечной стране», подивились тому, как он вписался в образ. И вот знакомый поколением читателей на постсоветском пространстве диалог в исполнении Батала Кубахия и сухумского школьника Давида Цулукия.
«Расскажи нам, над чем ты смеялся. И если это действительно так смешно, мы посмеемся всем классом».
«Я смеялся просто так».
«Нет, ты скромничаешь. Тебе явно что-то показалось смешным в нашем стихотворении. Расскажи нам, может быть, мы в чем-то ошибаемся?»
«А как и Македонович? По-моему, одна строчка неправильная».
«Интересно. Какая строчка?»
«У вас сказано, как писать частицу «не» в нашей солнечной стране».
«Удивительно, как ты это заметил».
«Но ведь получается, это правило только для нашей солнечной страны, а для дождливой страны это правило не годится».
«Естественно. В нашей солнечной стране и наше правило грамматики рассчитано на нашу солнечную страну».
«Ну, а если частицу не человек пишет в другой стране, разве правило для него не годится?»
«Глупый смех. Нелепое замечание. Мы за критику, но против критиканства. Сидеть, звонок для учителя. Ваша приведешь матчи. Мне надо с ней серьезно поговорить».
Примечательно, что когда после фильма началось его обсуждение, в зале быстро установилась та же самая искандеровская атмосфера дружеских шуток и юмора, хотя в то же время выступали и весьма серьезные личности. Например, известный русский прозаик Анатолий Ким, которому когда-то Фазиль Искандер написал рекомендацию в Союз писателей СССР, и который в эти дни вместе с супругой гостит в Сухуми у младшего друга Фазиля Руслана Джопуа.
И живой голос Фазиля Искандера, его нежное отношение к людям. Режиссеру я вас хочу поздравить с тем, что как вы удивительно работаете с детьми. Это трудные актерские контингент дети. У меня было ощущение, что я не фильм поставлен, увидел, а настоящих ваших детей, вот, и деревни, и городе. Этот фильм достоин быть представлен на любом международном фестивале.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Последняя рубрика нашей программы «Панорама». Несколько дней назад у испанских берегов в районе порта Альхесирас на самом юге страны национальная полиция и таможенники задержали парусную яхту, на борту которой находились двое граждан России и огромный груз наркотиков, в основном гашиша из Марокко. По информации испанских СМИ, мешки с гашишем занимали практически весь трюм. Однако в самой Испании эта новость особого шума не произвела. Дело в том, что в последние десятилетия россиян в той или иной степени, связанных с наркоторговлей, ловят в Испании очень часто. Виктор Черецкий передает из Испании.
Помню, что еще лет 20 назад из разговора с российским консулом в Мадриде я узнал, что больше половины граждан России, отбывавших в то время сроки в испанских тюрьмах, были наказаны именно за наркотики. Аналогичная ситуация сохраняется и сейчас. Разница лишь в том, что осужденных стало значительно больше. И если поначалу наркодельцов хватали в аэропортах при попытке вывести на родину несколько килограммов купленного в Испании зелья, то со временем их стали арестовывать в основном в открытом море, на судах с тоннами гашиша или кокаина. Кстати, испанский закон не наказывает людей за небольшое количество наркотиков, предназначенных для личного потребления, так что в тюрьму попадают лишь те, кто ими торгует, в розницу или оптом. Что касается последних арестов, то речь идет о двух гражданах России, имена которых пока полиции не раскрываются. Отмечается лишь, что они входят в состав международной преступной группировки, базирующейся на Балиарских островах. Ходившая под британским флагом 18-метровая яхта «Россиян» с 9 тоннами гашиша на борту была перехвачена полицейским спецназом в Гибралтарском проливе и доставлена в спортивный порт города Альхесирас. Как выяснилось, она направлялась из Марокко в Португалию, оттуда груз планировалось доставить по шоссе в Испанию и другие страны Западной Европы. Теперь россиян ждет длительное разбирательство, испанская юстиция работает медленно и тюрьма. Рассказывает мадридский адвокат Игнасио Санс.
Закон различает так называемые легкие наркотики, это конопля и ее производные, и тяжелые, героин, кокаин, синтетические наркотики и другие. Наказание за наркотрафик в случаях как с тяжелыми, так и с легкими наркотиками может быть довольно суровым, особенно когда имеется ряд предусмотренных законом отягчающих обстоятельств. К примеру, в случаях, когда преступление совершается организованными преступными группировками, когда речь идет о большом количестве конфискованных наркотиков и в некоторых других случаях. Так что при наличии отягчающих обстоятельств наказание может составить как минимум 9 лет тюрьмы.
С подобными сроками россиянам в Испании уже приходилось сталкиваться. Так, 10-12 годам тюрьмы были приговорены члены экипажа большого морозильного траулера «Тамсары». Он был захвачен испанской полицией летом 1999 года вблизи Канарских островов. На его борту вместо рыбы испанцы обнаружили 11 тонн латиноамериканского кокаина. По словам адвоката Санса, в вопросах борьбы с наркоторговлей испанская юстиция проявляет жесткость, иногда излишнюю. К примеру, упомянутых моряков вполне можно было бы и не наказывать, учитывая, что по закону за груз, перевозимый судном, отвечает лишь его капитан, а не вся команда. Как кур в ощупь попали в историю с наркотиками и были наказаны 15 архангельских моряков с траулера «Йозас Алексонис». В 2008 году, когда их судно находилось на ремонте в порту южноиспанского города Уэльва, морякам предложили подработать, за 100 евро разгрузить ночью некий катер. При этом им, естественно, не сообщили, что разгружать придется прибывшие из Марокко наркотики. Вечно страдающие от безденежья российские моряки согласились. По пути к месту стоянки катера они были задержаны полицией, а затем приговорены судом за участие в наркоторговле. А еще раньше, в 2004 году, под суд попали 5 россиян, проживавшие в поселке Чепиона, тоже на юге Испании. Они батрачили на испанца, владельца теплиц. И, разумеется, им было невдомек, что вполне респектабельное аграрное предприятие выращивало коноплю нелегально. Подобные истории с россиянами, получившие широкую огласку, вызывали даже в Испании скорее сочувствие, чем осуждение. Об этом говорил в свое время и опекающий российских заключенных мадридский священник Андрей Кордочкин.
Видно, что они совершенно такие жертвы ситуации, если угодно, да, то есть это не какие-то там злостные люди, на которых вот держится наркобизнес. Обычные русские ребята, у которых жены, дети, матери, которые до конца, по-моему, не понимают, что происходит.
Впрочем, в последние десятилетия ситуация изменилась. Истории, когда россияне становились случайными участниками наркобизнеса, больше не повторяются. Зато резко участилось прямое участие граждан России в подобном бизнесе, примеров множество. Так, в сентябре 2018 года у берегов Мурсии был задержан парусник под названием «Белья». На его борту было обнаружено 7 тонн гашиша, цена которого на черном рынке составляла 11 миллионов евро. Управляли парусником 2 уроженца Петербурга. Что же касается так называемых наркояхт, парусных и моторных, которые доставляют кокаин в Испанию из-за океана, то их частенько обслуживают тоже россияне. К примеру, гражданин России входил в команду из 3 человек, перевозивших почти тонну кокаина и задержанных в сентябре прошлого года. В том же году в порту Тарифы был арестован на собственной яхте россиянин с инициалами РТ, который разыскивался за наркоторговлю властями Перу. А еще раньше был схвачен некий Вячеслав Гулевич по кличке Слава Кемеровский. В Малаге, по версии испанской стороны, находилась его штаб-квартира, откуда он руководил собственной наркосетью. Аресты российских наркоторговцев производились последние десятилетия в Каталонии, Кантабрии, на Канарских островах и, что особо удивляет испанскую полицию, даже в Галисии. Ведь россияне входили, а возможно и сейчас входят, в самую зловещую в Испании, как правило, закрытую для чужаков, галисийскую наркомафию.
Из Мадрида передавал Виктор Черецкий. Рубрика «Панорама». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.